Так, сейчас я приму. Так, сообщение. Так, все меня слышно, да? Отлично. Продолжаем наш разговор на тему обучения незрячих и слабовидящих сенсорным устройством. На прошлой лекции мы обсудили ряд вопросов, связанных с первоначальной подготовкой, настройкой оборудования, и начали обсуждать непосредственно сами учебные темы. Посмотрели тему с жестами. Повторюсь, что это одна из самых основных тем, потому что без жестов человек просто не сможет никак работать на сенсорном устройстве. Если ваш ученик уже знает жесты, то, в принципе, теоретически, если он сообразительный, дальше процесс может уже идти и без вашего участия. Человек уже сам может открывать какие-то приложения, пробовать что-то новое, изучать и двигаться самостоятельно. Но не все способны к самообучению, и поэтому все-таки желательно этот процесс контролировать и остальные темы также изучать под бдительным надзором, так скажем, преподавателя. И тема, которую мы обычно изучаем после жестов, это ввод и редактирование данных. Потому что если человек не умеет набрать номер, не знает раскладку клавиатуры, то последующие темы тоже могут пойти с трудом. Уже толком не написать сообщение, не добавить контакт. Конечно, есть голосовой ввод, об этом мы тоже сейчас будем говорить. Итак, ввод и редактирование данных. Тема довольно сложная. Почему? Потому что, во-первых, не все ваши ученики будут знать персональный компьютер и знать, собственно, компьютерную раскладку. Поэтому, возможно, придется какое-то время потратить именно на эту тему, на то, как расположены буквы на виртуальной клавиатуре, поскольку они, по сути, повторяют компьютерную раскладку. Здесь можно применять разные техники, можно изучать стандартную клавиатуру компьютера, на ее примере смотреть, как расположены буквы. Можно использовать, опять же, какие-то модели, можно просто заучить буквы. В общем, вариантов самых разных хватает. После того, как учащиеся более-менее представляют, как выглядит виртуальная клавиатура, уже можно говорить о том, как набирать текст, какие есть способы, какие приемы. И здесь уже все будет зависеть от того, какое у вас устройство, во-первых, iOS или Android, и какая модель Android-устройства, потому что техники и приемы могут отличаться. Это и разные способы ввода, и разные клавиатуры. И хочу сразу еще отметить тот факт, что не всегда штатная клавиатура, которая установлена по умолчанию на устройство, это касается, естественно, Android-смартфонов, будет доступна с точки зрения невизуальной работы. Естественно, перед прохождением этой темы вы должны проверить ученические устройства и если есть какие-то проблемы, установить какую-нибудь другую клавиатуру. Ну, как правило, на смартфонах Samsung с клавиатурой все в порядке. Также, если штатная клавиатура недоступна, можно попробовать что-нибудь типа Google клавиатуры. С ней, в принципе, тоже особых проблем не возникает. Ну, а если установленная клавиатура работает, то, в принципе, не обязательно ставить какие-то дополнительные варианты. Ну, потом, по желанию, ради эксперимента, можно попробовать. Иногда в рамках вот этой темы, вот редактирования данных, мы сразу смотрим настройки раздела «Язык ввод». Собственно, где можно поменять клавиатуру, как это сделать, какие там есть настройки. Но это делается не со всеми группами, а с теми, кто посильнее, кому будет интересно и кто будет потом этим пользоваться. Если вы чувствуете, что человеку сложно воспринимать такого рода информацию, то можно один раз ему настроить, и пусть он дальше уже пишет на настроенном устройстве. Итак, казалось бы, зачем нам изучать ввод данных, если есть прекрасная функция голосового ввода, и можно все, что угодно устройству голосом наговорить. Но не все так, к сожалению, прекрасно, как кажется. Все мы знаем, что во время распознавания могут происходить различные ошибки. Устройство может неправильно расставить и знаки препинания, и падежи. И если вы диктуете какой-то текст с английскими словами, то вообще может все замешаться в одну кучу. И потом вы потратите массу времени на редактирование этого надиктованного материала. Поэтому иногда бывает проще один раз потратить время и написать какой-то текст руками, чем вот вводить его голосом. Этот момент стоит учитывать. И особенно момент корректного написания важен, если вы пишете какие-то важные сообщения по работе, коллегам и особенно зрячим людям, потому что зрячие пугаются, когда видят текст, когда там знаки препинания написаны буковками, точка не знаком, а точка именно вот буквами, или там восклицательный знак. Такое, к сожалению, часто происходит, и вот если вы набираете голосом, то, пожалуйста, потом контролируйте и ученикам говорите, чтобы они проверяли то, что у них распознал телефон, потому что иногда бывает такая красота, что потом читаешь и вообще непонятно, чего человек хотел сказать. И поэтому функции голосового ввода мы обычно смотрим в самый последний момент, когда уже учащийся научился набирать текст, посмотрел как русскую раскладку, так и латинскую раскладку, посмотрел, где находятся знаки препинания, и в самом-самом конце на сладкое мы говорим, вы знаете, что можно было бы все это надиктовать голосом. Но обычно такая реакция бывает, ой, да, зачем же мы тогда все это учили? И все начинают тренироваться, запускают одновременно голосовой ввод, устройство улавливает сразу нескольких человек, и в итоге получается вот то, о чем я уже говорила. Полная неразбериха. Ну, конечно, если у вас индивидуальное занятие, то такой ситуации не произойдет, но в группе такое вот может получиться. Поэтому эту функцию оставляем на сладкое и следим, чтобы учащиеся запускали голосовой ввод по очереди, для того, чтобы ну, в полной мере посмотреть эти возможности. На iOS-устройствах примерно та же самая ситуация. Сначала смотрим все варианты набора, смотрим клавиатуры и в конце голосовой ввод. После того, как эта тема усвоена, можно двигаться дальше, но при этом не стоит забывать, что у нас есть еще такой важный момент, как контроль знаний. Вы можете много и красиво ученикам рассказывать, но вы должны как-то понимать, усваивается у них этот материал или нет. И вот после первых тем уже можно предлагать различные варианты, которые помогут вам понять, как идет усвоение материала. Это может быть и обычный стандартный опрос, когда вы задаете какой-то конкретный вопрос, и учащийся полно отвечает на него, то есть рассказывает что-то теоретическое, при необходимости демонстрирует какие-то элементы на устройстве. Но то, как мы обычно привыкли отвечать в школе, в университете, это хороший способ проверить знания, но здесь возникает такая проблема. Не все могут красиво и четко сформулировать свои мысли. А некоторые люди вообще, в принципе, не могут ничего рассказать, но зато могут все сделать. Вот у нас были такие уникальные прецеденты, когда просишь человека, например, ну, рассказать какой-то функции, как позвонить, там, как еще что-то сделать, и он не может буквально связать двух слов. А когда просишь его продемонстрировать это молча, просто вот возьми, позвони вот на такой-то номер. Человек берет и спокойно это выполняет. Поэтому если ваш ученик не может ответить, то ваша задача сначала понять, почему он не может ответить. Или он не усвоил материал, или у него вот такие вот проблемы, что он запоминает, как что-то сделать, а просто ему сложно сформулировать мысли. Это абсолютно нормально. У нас здесь не высшее учебное заведение. Мы понимаем, что мы учимся не для оценки, не для галочки, а для того, чтобы выучиться, чтобы научиться. И, в принципе, если человек не может рассказать, ну и не обращайте на это внимания. Главное, чтобы у него получалось именно сделать то, что вы от него хотите. Следующий вариант опроса, который очень хорошо работает в группе, это краткий вопрос и краткий ответ. Очень хорошо помогает пробудить аудиторию, когда вы чувствуете, что люди как-то засыпают, занимаются без настроения, можно вот такой устроить им мозговой штурм. Конкретный небольшой вопрос, и на него должен поступить конкретный ответ. Ну, например, как выполнить жест назад, как ввести твердый знак. Такие не очень большие вопросы. И задавать их стоит не в той последовательности, как вы обычно задаете, там по кругу или по алфавиту, а в разворот, чтобы у учащихся не было момента такой подготовки, что он посчитал, когда будет его очередь, когда его спросят. И вот он к этому времени только мозг включает, а чтобы это был элемент неожиданности. Вот 5-10 минут таких вопросов, и у вас, ребята, взбодрятся, и можно будет двигаться дальше. Следующий вариант, который мало распространен, это письменные ответы. Когда вы даете какое-то задание, и вам ученик делает типа самостоятельные работы, что-то набирает на компьютере и потом вам присылает. Такое будет работать при дистанционном обучении, мы об этом еще будем говорить. А вот при очном мы обычно такое не практикуем. Ну, слишком как-то получается сложно и долго потом все это проверять. Также можно при желании использовать и тестовые материалы, которые можно как на компьютере заполнять, так и если у вас человек компьютера не знает, читать ему вопросы, помечать за него ответы и потом говорить, сколько у него получилось баллов. Тесты можно делать в разных вариантах, как HTML-тесты, так и Google формы. Опять я все возвращаюсь к дистанционному обучению. Вот мы используем Google формы для наших дистанционных курсов. Ну и для работы очной тоже решили использовать Google формы, потому что достаточно удобно и пока вроде бы все нормально с доступностью. Ученик за компьютером садится, открывает ссылку, заполняет этот тест и потом говорит, сколько у него получилось баллов. И при необходимости, естественно, преподаватель тоже может потом все это проконтролировать. Дальше с заданиями мы более-менее определились. И можно двигаться к следующим темам. Дальше уже непосредственно темы, связанные с функциями телефона, потому что в первую очередь у нас телефон – это что? Средство связи. Это позвонить и отправить сообщение. В основном смотрим сначала то, что уже предустановлено. Это приложение «Телефон» и приложение «Сообщение». Естественно, для этих занятий нужна установленная сим-карта. Если личный телефон у ученика, тут с этим проблем не возникнет. А если телефоны учебные, то тут уже нужно этот момент продумать, как давать подобные темы. Либо закупать сим-карты, либо пользоваться какими-либо, ну, другими способами связи, не телефон смотреть, а что-нибудь уже такое, что работает через интернет. Если тема ввод данных и жесты усвоились нормально, то, в принципе, ни с телефоном, ни с сообщением проблем особых не возникает. Единственное, стоит заранее посмотреть, какие дополнительные функции есть на ваших устройствах. Это касается в основном Android-устройства. Как можно ответить на вызов, помимо стандартных жестов, как можно вызов отклонить. Потому что бывают всякие интересные и полезные вещи. Например, принять вызов, просто поднося устройство к уху. Будет срабатывать датчик приближения и будет приниматься вызов. Либо какие-то физические кнопки возможно настроить. Опять же, это будет работать не на всех устройствах. Нужно все это заранее посмотреть и протестировать обязательно. Следующее тема, тоже без которой никуда не деться, это работа в интернет-браузерах. Тоже можно смотреть предустановленный браузер. Chrome вполне доступен. И особых проблем, особенно у тех пользователей, кто уже пользовался интернетом на компьютере, при изучении этой темы не возникает. Конечно, если у вас человек вообще не пользовался интернетом, то придется потратить какое-то время, чтобы объяснить структуру, что такое веб-сайт, какая там организация, что такое ссылка, кнопка, какие-то такие вот базовые вещи придется объяснять. И, в принципе, вот если человек усвоил вот эти вот темы, жесты, телефон, сообщение, ввод данных и интернет-браузер, он уже может пользоваться устройством. Если нет времени или ученик такой слабенький, на этом, в принципе, можно и закончить. Но, как правило, хочется чего-то большего, и тут можно уже постепенно подключать и другие темы. И следующее – это, естественно, установка и удаление приложений. И из Play Market или из App Store и в случае с Android-устройством сторонние приложения. Тема, в принципе, не очень сложная, и, как правило, особых проблем с ней не возникает. Человек набирает в поисковой строке любым способом то, что хочет найти, и, собственно говоря, устанавливает. И потом уже можно, в принципе, если кто-то вперед установил, посмотреть это приложение, а потом, естественно, его удалять. Приложение можно ставить любые, какие вам хочется. В принципе, здесь никаких нет критериев. Ну, мы предпочитаем устанавливать что-нибудь такое либо полезное, что человек потом может поставить к себе и этим пользоваться. Ну, например, Авито, еще что-то вот такое, что потом может остаться. Либо что-нибудь не очень сложное, на чем можно потренировать еще раз жесты. Какие-нибудь сервисы с мультфильмами вот, практиковали раньше, устанавливали и так далее. Тут уже выбор за вами. Далее тоже интересная тема, которую вначале не изучают, это работа с ярлыками и папками, то есть как организовать структуру вашего рабочего стола. И здесь как раз можно вернуться к тем жестам, которые мы пропустили на первоначальном этапе, это двойное касание с удержанием. Здесь учащиеся уже приобретают опыт, у них появляется навык работы с сенсорным экраном, и поэтому можно уже смело пробовать этот жест с удержанием, он должен начать получаться. Опять же, в зависимости от устройства, тема будет либо простой, если у вас озвучивается процесс перемещения ярлыков по рабочему экрану, либо более сложный, если это не озвучивается. Я помню, когда совсем не было такой функции, мы пытались фигурно расставлять ярлыки вслепую. Это было очень интересно. Запоминали физическое расположение, общупывали экран. Так, вот здесь было пусто, вот сюда я его поставил. Но сейчас, конечно, с этим немножко попроще. И даже вот мой телефон Xiaomi озвучивает ряды и столбцы, и поэтому организовать рабочий стол так, как вам хочется, стало значительно проще. Повторюсь, что если чувствуете, что ученик не справляется с материалом, эту тему можно пропустить, потому что плохо расположенные на экране ярлыки можно и пережить. А вот если человек не будет уметь вводить данные, то это уже хуже. Естественно, не забываем про папки, как туда добавить приложение, вообще, что такое папка, нужно объяснить учащемуся. И заметьте, есть такие устройства, на которых нет меню с приложениями, а все приложения расположены на рабочем столе. И вот тут как раз такие папки и какое-то упорядочение ярлыков будет очень полезно. Потом тема с присваиванием текстовых меток, персональных ярлыков. Есть она и на Android, и на iOS-устройствах. Это вообще достаточно легкая тема, и на ее прохождение не требуется какого-то значительного времени. Что здесь важно? Важно найти какое-нибудь приложение, если мы говорим об Android-устройстве, где можно присвоить такой персональный ярлык. И в iOS-устройстве тоже подобрать что-нибудь, что вот можно подписать, переименовать. Даете задание, чтобы сначала учащийся что-то переименовал, а потом, чтобы он это удалил. Удалил очень важно, потому что иногда они переименовывают что-то, вы забываете, какое задание вы давали, берете потом на следующие группы устройства и получаете какие-то странные кнопки на iPhone, когда у вас телефон не телефон, а какая-нибудь звонилка. А если это еще одна учетная запись, и все это синхронизируется, то у вас все аппараты начинают произносить вместо телефона звонилка. В общем, бывает потом весело все это приводить в приличное состояние. Так, что у нас еще осталось из тем? Важная тема по настройкам, но они не всем пользователям, не знаю, к сожалению, к счастью, бывают полезны. Кто-то интересуется техникой, кому-то важно узнать все-все-все функции и какие есть настройки. Кто-то менее увлечен процессом, ему достаточно вот дали устройство, как-то настроили, и он пользуется. Поэтому объем прохождения темы настройки вы регулируете индивидуально в зависимости от потребностей конкретного слушателя, конкретной группы. Можно дать и NFC, и Wi-Fi, и другие настройки, а можно дать какой-то минимум. Но, как правило, стоит сосредоточиться на разделе со специальными возможностями, с Talkback, с VoiceOver, если говорим про iPhone. Здесь уже надо подробненько рассказать, что к чему. Опять же, здесь будет все зависеть от текущей версии Android и от вашего устройства. Поэтому конкретно по функциям мы сейчас проходить не будем. Здесь все уже будет из того, ну, исходить из того, какая у вас ситуация на данный момент. Если у вас в группе есть слабовидящие ученики, то обязательно расскажите им о тех функциях, которые есть для них. Это увеличение экрана, лупа, если таковая имеется, негатив и другие функции. Потому что все эти дополнительные возможности помогут сделать устройство для слабовидящего более комфортным в использовании. И, возможно, даже иногда он будет и выключать озвучку, чтобы чем-то пользоваться. Такое тоже имеет место быть. Еще одна тема – это подключение различных сторонних аксессуаров. Тоже дается на ваше усмотрение. Аксессуары можно показывать любые, какие у вас есть в наличии. И Bluetooth-наушники, брайлевские дисплеи, подключение флеш-накопителя. В общем, все, что вы захотите, можно здесь показывать. Опять же, если есть учащегося желание и возможности этот материал воспринять. Так, наверное, по темам кратко все. Еще что хотелось бы отметить, что очень помогает для работы составление конспектов, либо каких-то подкастов, в общем, учебных материалов, которые ученик может дома в качестве повторения изучать. Не все, к сожалению, готовы сами вести конспекты. Это сейчас такая беда. Компьютера либо нет, либо его невозможно с собой принести. По Брайлю, к сожалению, тоже не все сейчас пишут. Многие используют для ведения конспектов диктофон, но не все могут грамотно им пользоваться и порой пишут просто вот сплошняком, вот сколько вы лекцию читаете, столько они диктофонную запись и делают. Естественно, потом такие длинные двух-трехчасовые лекции никто слушать не будет. И, как правило, выжимки из них тоже никто не делает, потому что на это уходит достаточно много времени. Поэтому, если вдруг у вас учащийся захотел пользоваться диктофоном, надо ему показать, как правильно вести конспекты на диктофон. Тут есть несколько вариантов. Либо учащийся сам проговаривает какие-то важные моменты потихонечку в процессе того, как вы рассказываете, он вас тормозит и говорит: я сейчас быстренько наговорю, наговаривает какой-то блок информации, вы потом дальше рассказываете. Либо вы говорите, например, какую-то фразу, что а вот этот момент нужно зафиксировать. Он в этот момент включает на диктофоне запись. Вы проговариваете какой-то важный блок информации, говорите, ну все, теперь вот можно остановить. Запись он останавливает. И в таком случае конспект на диктофоне получает более-менее такой вменяемый вид, и им можно пользоваться. Но если такой возможности учащихся нет, то можно подготовить, как я уже сказала, подкасты, текстовые файлы. Можно при желании и при возможности учащимся их распечатывать крупным шрифтом по Брайлю. Подкасты могут быть как аудио, так и видео. Это уже на ваше усмотрение и на ваши возможности. Можно делать краткие инструкции, если какая-то тема предполагает инструкцию, какую-то последовательность действий, и эту инструкцию использовать на занятии. Особенно если у вас группа, такие инструкции будут очень полезны, потому что все равно будут ученики работать в разном темпе, и вы не сможете повторять одни и те же действия всем ученикам сразу. От этого просто потом начинает очень сильно болеть голова. Поэтому, если есть возможность, сделали инструкцию, и каждый ученик будет работать в своем темпе. Все равно, конечно, вам придется повторять, несмотря на инструкцию. Они у вас будут спрашивать, а что делать дальше? Ты говоришь, а какой ты сделал пункт инструкции? Он говорит, третий. Ты говоришь, ну хорошо, тогда делай четвертый. Ну, реально такое бывает. Почему-то у нас люди не совсем умеют работать с технической документацией, с инструкциями. Но все равно это проще, чем повторять одно и то же. А еще они, если в разном темпе работают, то вы будете повторять для каждого одно и то же разное, и в итоге запутаетесь и сами, и ваши учащиеся. Когда индивидуальное обучение, тут такой проблемы уже может и не возникнуть. Ну, одному человеку что-то повторить несколько раз, это не так и сложно. Вообще конспекты вести надо. И если человек ничего не записывает, и вы никакую информацию ему в раздатке не даете, то просто не каждый мозг способен запомнить такой большой объем информации. Все это накапливается, когда-то хочется что-то повторить, к чему-то вернуться, а уже возможности нет. Причем учащиеся порой сами не сразу осознают, что им нужно фиксировать информацию, потом проходит одно, два, три занятия, и так все начинают говорить: вот да, действительно, надо что-то с этим делать, надо информацию фиксировать. Открывают тетрадочки и начинают там писать. Вообще, мне очень приятно, когда приезжают ученики и могут писать по Брайлю, так это родной звук прибора, и под них так хорошо диктовать, что-то диктуешь, ага, человек закончил писать, можно диктовать дальше. Намного комфортнее преподавателю работать, когда вот есть такие учащиеся, кто фиксирует информацию. Потому что иногда говоришь, что мы же слушают, тебя не слушают, что-то все молчат. Это что касается фиксации информации. Так.
Светлана, можно сразу вопрос?
Да, конечно.
Как не превратить урок в чистое конспектирование? Потому что бывает же, вот повторите, давайте вот это запишем, а вот это нам нужно будет на экзамене. Я как преподаватель с этим очень часто сталкиваюсь. Вот как не превратить урок в чистое конспектирование?
Ну, во-первых, вы даете информацию каким-то блокам, они что-то записали, вы просите их то, что они записали, проделать на устройстве. Это уже будет какой-то отдых от писанины, потому что просто писать, ну, смысла никакого нет. У нас все-таки не история, где важна именно последовательность фактов, а у нас такая практическая тема, и вся теория должна сопровождаться практикой, такие блоки. Небольшой блок теории, записали, сделали, проверили, обсудили, почему что-то не получается, возможно, что-то еще дописали, какие-то нюансы, потом следующий теоретический блок, потом опять практика. И вы, как преподаватель, должны как-то выделять все равно основные моменты, которые вот им нужно именно зафиксировать, а остальное они уже могут фиксировать на, так скажем, свой вкус. Но обязательно его сопровождать все практическими действиями, потому что выучить в теории работу на сенсорном устройстве просто невозможно.
Да, понятно, спасибо.
Ну, вообще, конечно, все будет зависеть и от учащихся. Кто-то любит конспектировать и буквально готовы писать за вами каждое слово, а кто-то пишет пару абзацев, а кто-то сидит и говорит: а я и так все запомню. Причем некоторые реально запоминают, а некоторым потом приходится на следующий день все еще раз объяснять. Это, конечно, бывает по-разному.
Вот-вот, проблема-то в тех, которые записывают все подряд и постоянно давайте повторим, а вдруг мне это вот нужно будет. И вот группу очень тормозят любители позаписывать. Понятно, что мы даем блоками все, вот, которые любят все позаписывать, они сильно тормозят и... Получается, что дал меньше информации, даже практическую, чем хотел, потому что постоянно что-то нужно записать, перезаписать и так далее.
Ну, что мы еще делаем? Какие-то такие темы, которые предполагают очень много записей, мы заранее записываем в текстовом виде, в виде конспекта, им даем, говорим: вот это не пишите, потому что это у вас есть вот в документах, вот вам раздатка, читайте дома, пожалуйста, не тратьте время на запись. Правда, они все равно норовят записать, но тут уже просто в принудительном порядке теперь все, вот это не пишем. Вот конспект, хотите, вот прямо вот сделайте, читайте. Если есть необходимость, вот прямо вот в этот конспект на компьютере дописывайте что-то свое. Порой вот это помогает. Но таких любителей писать что-то постепенно становится все меньше и меньше. Не знаю, с чем это связано. Так, еще есть какие-нибудь вопросы или будем дальше двигаться? Так, ну, похоже, вопросов пока нет. Повторюсь, что набор тем, кроме вот основных и базовых, вы выбираете сами и ориентируетесь на общий уровень ученика либо группы. То же самое касается всей вот этой писанины. Все равно вы выстроите какой-то средний темп, и у вас будет кто-то чуть-чуть идти вперед, кто-то будет немножко отставать. И здесь, чтобы тем, кто ушел вперед и кому хочется что-то делать, писать там и как-то еще проявлять себя, можно дать задание помочь отстающему. Ты говоришь, вот, вот у нас есть вот девочка, вот иди садись к ней в пару, она вот немножко отстает, у нее не получается то-то, то-то, давай ей объясни. Это поможет и вам проверить, усвоилось ли у человека в голове его писанина, и в то же время немножко разгрузит вас, потому что сложно группе все это долго и мрачно объяснять, особенно если кто-то что-то не понимает. А тот, кто идет впереди, он будет уже объяснять чуть-чуть по-другому, не так, как вы, и, возможно, это поможет отстающему как-то понять и нагнать. Очень хорошо в этом плане иметь четное количество учеников, потому что можно всех по парам разделить и вот давать какие-то такие парные задания. Ну и вообще в группе парные задания хорошо идут, когда вы проходите мессенджеры, там, телефон, сообщения, что люди могут друг другу позвонить, что-то написать, организовать какую-то такую вот работу. Да, еще осталась одна тема, которую я не затронула, это различные приложения. Тоже подбираете на свой вкус и на потребности учащегося какие-нибудь дополнительные приложения, которые установлены на телефон. Это может быть что? Голосовые ассистенты, почтовые клиенты, мессенджеры, какие-нибудь еще программы, которые интересны конкретному учащемуся либо группе. О названиях конкретных тут говорить сложно, потому что все это быстро течет, быстро меняется. Если говорить о клиентах, то надо сначала посмотреть, насколько почтовых клиентах, насколько доступен встроенный то, что идет на устройстве. Если там какие-то проблемы, то уже смотреть что-нибудь стороннее. Ну, голосовые ассистенты тоже подбираете на свой вкус и на то, что сейчас доступно. Как раньше мы все показывали Дусю. Сейчас вот все уже, наверное, перешли на Google Ассистент, на что-то еще, и вот это уже Дуся ушла в прошлое. Поэтому все достаточно быстро изменяется, и вы должны постоянно за этим следить, что появилось нового, чтобы интересное такое показать ученикам. И, естественно, все это зависит еще от времени. Если времени на обучение много, можно показать массу приложений и библиотеку для чтения книг, и какие-нибудь музыкальные проигрыватели. В общем, масса самых разных вариантов. Можно предложить учащимся что-то для самостоятельного изучения. Например, вы знаете, что вот это какое-то конкретное приложение доступно, там все подписано, вы говорите, вот дома устанавливаешь вот такое-то приложение, разбираешься с ним, выполняешь какие-то функции, потом на занятии приходишь и рассказываешь, что у тебя из этого получилось. Если что-то не получилось, то на занятии вот эти ошибки, проблемы разбираются. Ну и давайте поступим так. Если по вот этим темам вопросов нет, то перейдем к следующему блоку и немножко поговорим про дистанционное обучение, потому что тут тоже есть ряд нюансов, которые жизнь заставляет нас использовать в работе.
Можно вопросик?
Можно.
Светлана, вы упомянули про подключение устройств, брайлевский дисплей. Вот вопрос по работе с Android-устройством при помощи брайлевского дисплея. Приходилось обучать слепоглухих, и приходится иногда. Какую бы программу бы вы посоветовали для взаимодействия с андроидом именно и брайлевского дисплея? То есть BrailleBack, Braille TTY или еще какую-то?
Я так вам сразу ответить на этот вопрос не могу, потому что у нас в последнее время группы, которые до этой темы не доходят, а сама я брайлевским дисплеем не пользуюсь. Вот раньше мы ставили BrailleBack, но потом начались там какие-то проблемы с русской раскладкой и прочее. Не знаю, насчет того, сейчас они порешались или нет.
Нашел версию BrailleBack 2014 года. Там с русским вводом все хорошо. Но она после перезагрузки устройства вылетает. То есть приходится назначать этот BrailleBack на клавиши громкости. То есть его надо перезагружать каждый раз, что не совсем удобно. А Braille TTY... Там вообще для меня непонятна как бы система навигации пока. И вот наилучший вариант ищу пока.
Ну вот, да, с Android почему-то какие-то проблемы с русским и с брайлевским дисплеем. На iOS-устройство как-то с этим все полегче. Там еще зависит от модели брайлевского дисплея. Все это по-разному подключается, по-разному настраивается. Поэтому я говорю, что эту тему мы берем только если действительно она учащемуся нужна, именно подключение дисплея. Собственно, поэтому мы ее так вот активно и не используем, потому что, ну, к сожалению, вот, практика показала, что брайль вот пользуется все меньше и меньше популярностью. В основном показываем, как подключить Bluetooth-наушники.
Понятненько. Спасибо.
Еще вопросы? Ну, пока вы думаете о вопросах, будем переходить к следующей части. Если вопросы по темам появятся, то в конце лекции еще будет время это обсудить. Итак, дистанционное обучение сенсорным устройством. Практически такая тема, которую очень сложно реализовать на практике. Особенно если у вас учащийся вообще не пользовался никогда сенсорным устройством. Потому что это все-таки тема тактильного контакта. Вы должны проконтролировать, как у человека получаются жесты. Вы должны показать руками, если учащийся ни разу не пользовался сенсором, вообще что такое жест, как правильно держать телефон, как правильно расположить руку. И вот эти все моменты дистанционно объяснить... Я не буду говорить, что нереально, но достаточно сложно. И плюс до того, как вы, собственно, начали с ним занятия с вашим учеником, должна пройти какая-то предварительная подготовка оборудования. И если ученик не знает сенсорного устройства, естественно, сам он это сделать не может. Если у него нет возможности приехать к вам, чтобы вы помогли с этой настройкой, то приходится подключать тех, кто уже имеет опыт незрячих пользователей, либо зрячих родственников, друзей, знакомых. То есть вот этот предварительный этап может растянуться достаточно на продолжительное время, потому что это надо и включить все специальные возможности, и, возможно, прописать учетную запись, вставить сим-карту, в общем, масса таких вот нюансов, которые неподготовленный пользователь вряд ли сможет сам совершить. Ну, естественно, вот как я уже отметила, объяснить, как делать жесты, тоже бывает непросто. Кто-то сразу схватывает, и у него дистанционно получается, только стоит объяснить, а кому-то надо вот именно показать руками. Следующая проблема, которая может возникнуть при дистанционном обучении, собственно, на какой платформе вы будете это обучение проводить. Понятное дело, что есть бесплатный Zoom, если у вас индивидуальные занятия, можно заниматься по Zoom, но для этого у человека должен быть компьютер, так как сенсорное устройство он не знает, естественно, телефон он ничего поставить не может. Это либо компьютер, который он сам знает, либо его зрячий знакомый родственник ему включает Zoom, он сидит и занимается, вас слушает. Либо какая-нибудь еще платформа, например, если есть возможность использовать TeamTalk. Этот сервис, как правило, если человек пользуется компьютером, он знает. Если есть возможность кому-то пойти на сервер, либо самому организовать сервер, то можно пользоваться и TeamTalk. Можно пользоваться просто другим телефоном. Такое у нас тоже было в практике, когда вы звоните человеку на какой-то его второй телефон, на второй номер, на что-то говорящее Nokia, Samsung или даже стационарный телефон. Он вас в телефон слушает и пытается что-то делать на сенсорном устройстве. Слушает, вероятнее всего, через громкую связь, потому что держать телефон и второй рукой что-то делать не совсем бывает удобно. Если это уже какой-то более продвинутый пользователь, то можно использовать WhatsApp, другие мессенджеры. На компьютере также можно использовать Skype, если человек этим пользуется. В общем, как-то приспособиться можно. Что еще можно предложить для того, чтобы показать человеку жесты? Это подключить камеру, позвать какого-нибудь зрячего родственника, показать этому зрячему родственнику через камеру, что вы делаете, как. И потом этот человек вашему ученику уже покажет сам, что вы вот продемонстрировали. Это тоже будет, естественно, долго, но лучше, чем ничего, так скажем. Ну, понятное дело, что у вас, как у преподавателя, должно быть соответствующее оборудование при необходимости, и камера, и микрофон, чтобы вас было хорошо слышно и видно. Если вы будете что-то показывать зрячим, можно использовать как веб-камеру, так и сенсорное устройство. Например, сейчас вот у меня в качестве камеры подключен iPhone. Не знаю, насколько хорошо меня видно, но надеюсь, что видно. Потому что веб-камеры у меня в стационарном компьютере нет. Если, конечно, у вас ноутбук, то проблема с камерой решается достаточно просто. Она уже просто там есть. Ну и микрофон вы тоже подбираете, ну, по своим финансам и по своим возможностям. Вот у меня сейчас достаточно бюджетная гарнитура, и, в принципе, у нее, ну, такой для речи звук вполне нормальный. Если вы, конечно, собираетесь писать какие-то более-менее профессиональные подкасты и другие материалы, то можно заботиться о дополнительном оборудовании, что-то докупить более дорогостоящее и пользоваться этим. Потому что все-таки желательно, чтобы звук в ваших подкастах был хороший. Это такой, ну, важный момент, потому что все-таки мы информацию воспринимаем на слух. Если вы что-то демонстрируете на камеру или ваш ученик включает камеру, то, естественно, как-то желательно эту камеру нормально расположить. Тоже бывает не совсем просто. Это ноутбук достаточно легко крышку отрегулировать, чтобы вас было видно. А если это сенсорное устройство на штативе, либо просто какая-то веб-камера, то нужно кого-то попросить, чтобы посмотрели, как вообще картинка. Ну, потому что объяснять зрячему что-то, когда у вас видно пол головы, ну, будет немножко некрасиво и некомфортно этому человеку, который на вас смотрит. Это, конечно, не так, чтобы прям вот необходимо, но если есть такая возможность, желательно все-таки картинку привести в хорошее состояние. Если вы собираетесь записывать какое-то видео, подкаст, что-то такое демонстрировать, то тоже обратите внимание на картинку, на то, чтобы у вас вокруг вас все было в приличном состоянии, не было каких-то предметов, которые бы вы не хотели, чтобы видели другие люди и так далее. Казалось бы, я сейчас говорю какие-то элементарные вещи, но на практике доводилось видеть массу странных видео, которые снимали незрячие пользователи, только вот из-за того, что они не учли вот этот момент, что в камеру может попасть достаточно большое пространство помещения, в котором вы находитесь. Так вот, самая проблемная тема, в принципе, это жесты. Возможно, комбинированное занятие. Например, вы жесты смотрите очно с человеком, а потом он возвращается к себе домой, и остальные темы вы уже с ним проходите дистанционно. Вполне себе рабочий вариант. Например, если у вас учащийся из какого-то далекого села, и у него есть возможность приехать на день-два к вам, вы с ним занимаетесь по максимуму, даете его, ему то, что нельзя или сложно показать дистанционно, потом он возвращается к себе, и вы работаете через какое-либо программное обеспечение и смотрите все остальные темы. И вот здесь как раз вам очень сильно пригодятся те конспекты, которые вы наверняка сделали уже для очной группы, потому что без конспектов, без подкастов дистанционно заниматься очень сложно. Потому что, ну, все-таки дистанционно сложно провести там 3-4 часа за компьютером. Это не, все-таки не очное обучение, поэтому подкасты и конспекты будут вам очень в помощь. Человек сможет это в любое удобное для него время почитать, послушать и потом при онлайн-встрече задать интересующие вопросы. У нас был достаточно большой опыт во время пандемии с дистанционными курсами, и мы пришли к такому вот выводу, что, конечно, заниматься при необходимости можно, но если можно этого избежать, то лучше собрать очную группу. А в качестве дистанционных таких вот мероприятий, которые проходят достаточно бодро и пользуется популярностью, и мы, и вот и коллеги из Камерата используют вебинары. Когда организуется такая открытая встреча, приходят все желающие, освещается какая-то конкретная тема, под эту конкретную тему делаются подкасты, либо еще какая-то раздатка, тесты. Потом учащийся все это дело смотрит, слушает, получает информацию и потом при следующих встречах может задать вопросы. И вот в форме таких вебинаров мы провели уже 3 различных курса. Ну и, конечно, люди были не совсем с нуля. Кто-то уже пользовался, кто-то хотел расширить свои знания. Но потом вот эти все мероприятия дистанционные можно уже использовать при индивидуальном консультировании, при индивидуальных занятиях. Просто даешь человеку запись вебинара по какой-то теме, он ее слушает и потом, опять же, задает вопросы. Это тоже проще, чем человеку объяснять опять целую тему заново 1,5 часа онлайн. Лучше он послушает, когда ему удобно этот вебинар, тем, чем вы будете вот тратить его и свое время, потому что иногда очень сложно состыковаться. Это когда вы занимаетесь очно, ты вот уже пришел, занимаешься, а когда занятия дистанционные, вечно находятся какие-то дела, и особенно несколько человек, очень сложно состыковать в конкретную группу, чтобы позаниматься какое-то продолжительное время, там 2-3 часа. Если на полчаса-час еще люди готовы найти время, то вот на большее очень сложно людей собрать. Ну и, конечно, контроль знаний дистанционных тоже очень важен. И вот здесь на помощь приходят тестовые задания и письменные задания, когда вы либо высылаете, либо устно говорите, что вот дается такое-то домашнее задание, а потом учащийся на почту присылает свои варианты ответа, либо выполняет тесты, присылает варианты ответа, вы это проверяете. И потом на следующем занятии при необходимости обсуждаете, какие были ошибки. Часто бывают ошибки, повторяющиеся одни и те же. Либо, если это группа, то можно обсуждать домашние задания и тесты индивидуально. Например, если человек стесняется своих ошибок, либо еще что-то, можно построить занятие так, что вы какой-то материал смотрите вместе, а потом у вас индивидуальные консультации с каждым уже человеком. Вариантов можно придумать много, здесь уже все зависит от вашей фантазии и необходимости. Но, повторюсь, это достаточно сложный процесс. Не все готовы вот сидеть дистанционно так перед микрофоном, перед камерой что-то обсуждать. Я, когда пришлось первый раз проводить такие занятия, просто терялась. Я вот не могу, когда у меня нет какого-то контакта, когда нет аудитории, мне очень сложно говорить на микрофон. Мне почему-то кажется, что вечно, что меня не слышно, что что-то не так с микрофоном. Я сейчас уже почти перестала переспрашивать, слышно ли меня. Потому что, понятное дело, во время лекции тебя никто не будет перебивать, и микрофоны все выключены, и остается такое ощущение, что ты как бы в вакууме. Тем более, ну, конечно, в Zoom есть видеокартиночки, если есть остаток зрения, можно как-то контролировать этот процесс. И в Zoom, если подключена камера, можно, кто видит, смотреть на себя. Это тоже как-то сам с собой говоришь, уже не так проблематично. А вот в TeamTalk для меня даже сейчас как-то сложно нажимать Ctrl там, или использовать активацию, что-то говорить. Но надо как-то еще и себя тоже перебарывать и перестраиваться. И, потому что одно дело, когда ты стоишь перед аудиторией, сидишь с учеником, что-то ему конкретное показываешь, а другое дело, когда вот такая удаленная работа. Порой сложно сформулировать какие-то мысли. Кто-то привык показывать, а тут приходится объяснять. Кому-то просто тяжело что-то на микрофон говорить. Поэтому с дистанционным образованием, конечно, еще будут, я думаю, какие-нибудь новшества, потому что у нас прогресс не стоит на месте, и, думаю, платформа будет разрабатываться, и мы сами, и вы тоже будете придумывать какие-нибудь интересные формы обучения, чтобы было проще, чтобы было удобнее. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы какие-нибудь.
Ну вот интересуется про оборудование, может быть, какое используется при дистанционном обучении. Вот Владимир спрашивает, какой у вас микрофон, например.
А у меня гарнитура Sennheiser, точно я сейчас модель не скажу, но она какая-то бюджетная, в районе 2-3 тысяч. И, собственно, компьютер обычный, персональный, ну, достаточно мощный. И вот в качестве камеры я использую iPhone 10. Он стоит передо мной на штативчике на небольшом, таком сантиметров 15 высотой. И я его USB, обычным Lightning кабелем, подключила к компьютеру. И вот он, Zoom, забирает с него изображение. Поставила специальную программу. Потом, если говорить о платформах, то к TeamTalk тоже, в принципе, можно использовать любой достойный микрофон. Там тоже можно запускать видео, но оно не совсем будет в хорошем качестве, поэтому, когда мы говорим о TeamTalk, это все-таки больше аудиоматериал. Что еще про оборудование? Но если вы планируете показывать какие-то вещи на смартфоне, то надо подумать, как этот смартфон подключить к компьютеру, чтобы это все было и видно, и слышно, в зависимости от потребности. Это какие-то будут дополнительные провода, переходники и прочие сопутствующие материалы. Кстати, вот немножечко, минутка рекламы. У нас есть YouTube-канал Tech for Blind, и вот мы там все новинки по микрофонам, точнее, не новинки, а наши находки по доступным микрофонам, переходникам стараемся собирать и выкладывать. Тоже, чтобы люди могли, если что, купить и пользоваться. Вот недавно у нас Александр Сергеевич нашел бюджетный микрофон буквально за 1500. Это на самом деле не один микрофон, а два. То есть вы подсоединяете один разъем и получаете два аппетитных микрофона. То есть можно уже вести какую-то лекцию вдвоем. Такой бюджетный вариант. Мы уже одно мероприятие с такой конфигурацией провели, и, в принципе, качество вполне приличное.
Если говорить...
Можно вопрос?
Да, только, пожалуйста, по очереди.
Ну, давайте я закончу. Если говорить по поводу индивидуальных занятий, какие вы используете программы, вот Tandem, да, TeamViewer или что-нибудь такое, используете ли вы в дистанционном формате, чтобы, допустим, помочь настроить смартфон слушателю, или не приводилось?
Ну, у нас просто преподаватели, те, которые регулярно занимаются дистанционным образованием, сами ничего не видят, поэтому им такое сложно использовать. А так можно использовать подобные штуки, только надо их аккуратно очень ставить на устройство, потому что потом могут возникнуть проблемы с банковскими приложениями, потому что они же отдают экран и дают какую-то информацию вашу персональную. И вот забыла, как называлось приложение, я его в прошлом году поставила, и мне Сбербанк чуть банковскую карточку не заблокировал из-за того, что подумали, что это злоумышленники установили и хотят что-то украсть у меня со счета. А так, TeamViewer я лично использую, если нужно кому-то настроить компьютер, поставить TeamTalk и прочее. Один такой вариант использования дистанционных технологий, да. Ну, также у нас, насколько я помню, и в NVDA, и в JOS есть похожие вещи, с помощью которых можно подстроить компьютер, и некоторые ставятся и на смартфоны. Единственное, что не все не визуально будет возможно сделать, если мы говорим о смартфоне.
Можно?
Да.
Хайбула, Дагестан. Такой вопрос. Вот доступен ли Zoom на компьютере, на смартфонах полностью для нас? И есть ли какие-нибудь приложения, да, дополнительные, может быть, чтобы он стал еще доступнее?
Ну, Zoom вполне доступен. Таких особых проблем при его использовании ребята не испытывают. И на iOS, и на Android, и на компьютере есть масса горячих клавиш, с помощью которых можно и микрофон включать, там, и видео включать, отключать, и все остальное делать. И, в принципе, я не слышала, чтобы к нему какие-то ставили дополнения, чтобы он стал более доступным.
Ну да, подтверждаю, что Zoom, он вполне доступный. У них есть даже отдельный на сайте раздел про специальные возможности, и в настройках это тоже есть. Вот. Правда, иногда чересчур вот эта вот доступность происходит. Ну, то есть очень много проговариваний. То же самое, кстати говоря, в Гугле, там с теми же формами, когда он тебе постоянно там рассказывает про то, что черновик сохранен и все прочее.
Ну, еще как вариант можно использовать платформу Яндекс, господи, как она называется, Яндекс.Конференция, или как-то вот так. Тоже, в принципе, можно для занятий использовать.
Вот этот момент мы не тестировали, надо будет посмотреть.
То, что касаемо на компьютере, Teams майкрософтовский доступен.
Ну да, таких программ становится все больше и больше, и хорошо, что разработчики думают о нас, а если они не думают, то можно писать в службу поддержки, если будет много писем, то иногда это работает, они что-то исправляют. Не надо и забывать и об этом, что если написать, что, возможно, и исправят недочеты.
А вот материалы все-таки для учеников, ну, просто часто мы слышим, что их вроде бы много, ну, мы знаем, вот есть на канале КСРК, и у нас есть вебинары, вот, ну, не знаю, вот сейчас, допустим, даешь, проходишь с учеником приложение WhatsApp, ну, то есть, вот, например, есть ли навскидку какое-то место, где вот по таким приложениям, ну, я не знаю, там, Zoom, WhatsApp, может быть, телефон, ну, про телефон тоже, по-моему, у вас есть, ну, каким-то простым, можно было бы ученика перенаправить, дать ему вот здесь почитай, посмотри.
Ну да, есть разные ресурсы, где люди пытаются все это в одно место свести, потому что мы что-то делаем что-то одно, вы в Камерайте делаете что-то другое, кто-то еще делает что-то третье, получается, все это лежит в разных местах. И вот, если я правильно помню, на Тифломире у них собрана масса материала в одном месте, что можно все это посмотреть. Плюс у нас на сайте мы пытаемся собрать доступные приложения, которые можно рекомендовать учащимся. И, ну да, плюс вот поиск на Ютубе, потому что сейчас много людей выкладывают обзоров самого различного качества и на Ютуб. Но такого вот места, где бы было собрано все-все-все, я не знаю, наверное, не существует, потому что слишком много вариантов, слишком много возможностей и слишком много людей, которые этим занимаются. Это, конечно, хорошо, но порой действительно найти бывает какую-то информацию очень сложно. Кстати, хорошая идея, потому что мы все обычно делаем обзоры на какие-то сложные вещи, которые с первого раза не освоишь, а о простых, вот о том, как позвонить, и действительно, обзоров-то, наверное, и практически нет, если только сам кто-то записывал какие-то подкасты для учеников.
Ну да, и у нас еще любят больше... там записывать аудио, людям кажется почему-то, что это проще, чем, например, писать текст, и в результате, ну, когда у тебя нет какой-то структуры, мыслей, порядка, получаются такие немножечко длинные и сумбурные демонстрации с каким-то, ну, в общем, которые сложно слушать.
Это тенденция такая. Сейчас почему-то много людей, которые просто не хотят ничего читать. Они говорят, не, мы читать не хотим, мы хотим, вот дайте нам подкаст. Мы послушаем, чтобы сразу было понятно, где какая кнопка. Мы вот с такой проблемой тоже столкнулись. Мы сначала раньше тоже писали очень много инструкций, как что сделать. А потом вот появился запрос, не, вот там, не нужна нам инструкция, нам надо вот чего-то послушать.
А вот мы говорили про тему ввода и редактирования текста, а я как раз вот обратил внимание на то, что, наверное, перед этим, да, нужно как-то научить ученика читать, потому что мы даже вот на конкурсах и, ну, как бы в практике часто встречаемся даже с опытными пользователями, которые, ну, не знаю, не умеют там читать по словам, как-то не умеют из сообщения... там, ну, копировать текст, находить какие-то нужные фрагменты. То есть вот эта тема, она в каком порядке, ну, где находится вот в тематическом плане?
Ну да, я сказала, вот редактирование, а про редактирование, собственно, и не рассказала. Мы обычно как делаем? Мы учимся писать, пишем там сколько-то предложений, какой-то абзац текста, а потом с этим текстом начинаем делать какие-то операции, переставлять в нем местами строчки, находить какие-то элементы, исправлять, естественно, ошибки, потому что пока первый раз пишешь, массу ошибок можно сделать. И вот получается такой комплекс. Одновременно ты и учишься и вводить текст, и как-то поправлять его, редактировать. А так, да, почему-то это люди не очень... Я думаю, я даже знаю, почему. Потому что раньше в Talkback это было делать все очень сложно. Открыл меню, там выбрал то, выбрал все. Это так было все неудобно. Сейчас немножко, мне кажется, попроще. И из-за этого люди просто не обращали на это внимания и как-то не делали. Потому что на айфоне как-то это немножко, мне кажется, попроще. Те, кто вот айфонами пользуются, у них, мне кажется, редактирование текста в более таком грамотном порядке, и они больше знают о том, как редактировать текст.
Ну и, кстати, на компьютере такая же история. Народ вот умеет, по строкам чаще всего читают. И вот в смартфоне вот целиком сообщение. Причем и в WhatsApp, и везде. То есть... Не приходит в голову как-то немножечко себе облегчить чтение.
Да и вообще, в принципе, грамотность у нас в последнее время страдает. Привыкли все к голосовым сообщениям, к тому, как все читает синтезатор. И даже если человек что-то написал руками, то порой очень сложно это читать, потому что много ошибок орфографических. Но это уже, конечно, не к обучению сенсорным устройствам, но если у вас есть возможность людям как-то дать какие-то азы русского языка, грамотности, то тоже можно какие-то элементы включать в занятия. Что мы не должны отрываться от жизни, и если у учащегося есть какая-то проблема, не обязательно с русским языком, может быть, еще какая-то, то надо попытаться на занятиях попробовать решить и эту проблему тоже, потому что у нас все-таки это реабилитационное мероприятие, а не просто научить человека звонить.
А вот если говорить, опять же, про ввод и набор текста, какие-то инструменты для проверки грамотности используются, ну, не знаю, там, то есть, чтобы человек мог как-то себя перепроверить, посмотреть, как это правильно он написал, неправильно, с ошибками, без ошибок.
Ну, в основном текстовые редакторы, которые стоят у нас в смартфонах, такой функции не имеют. Они у нас либо могут в крайнем случае подчеркивать, и на айфоне, кстати, вот он проговаривает синтезатор, да, что слово с ошибкой. Вот на Android я что-то не помню, что так оно делало. А так, в принципе, только вот какие-то словари, справочники.
А какой-нибудь Т9 там, ну, вот это вот используется при обучении?
А, ну, вообще при обучении все эти автозамены и прочее мы стараемся выключить, потому что иногда человек пишет одно, а ему эта автоматическая автозамена такое исправила, чего он даже и не писал. Поэтому это, мне кажется, будет полезно тем, кто уже имеет навык набора текста. И подстановка слов, когда он предлагает над клавиатурой какие-то выбрать дополнительные слова, и автозамена, это уже больше для тех, кто научился писать. Опять же, это мое мнение, может быть, я и не права.
Ну, кстати говоря, вот у многих, особенно после обновления до Android 11, звонилка просто людей сбивает с толку. У многих синтезатор читает слитно, например, 2 АБВГД. И человек не всегда успевает понять, что вначале сказана цифра 2, что ее можно таким же образом набрать. Вот эти проговаривания вот этих букв очень людей бывает сбивает просто-напросто.
Ну, да и вообще порой синтезатор неправильно обрабатывает числа, отрывает цифры от года, от месяца, иногда получаются очень странные вещи. Но тут уж мы ничего не можем поделать. Если у нас такое устройство есть ученик, то мы должны им объяснить, что на каждой клавиатуре циферки есть буковки. И вот синтезатор проговаривает не только циферку, но и вот эти буковки, которые там есть.
Причем он проговаривает сначала буковки, а потом уже циферку в конце. Вот эти новые.
Мне кажется, с такой клавиатурой вообще невозможно работать. То есть я вот как-то к Труфону привык, и мне это. А вот Да, есть еще вопросы?
Есть тогда еще вопрос один, как, в общем, тоже с Android 11 сейчас же, особенно на бюджетных устройствах, если в Chrome листать последовательно, а многие ученики именно вот не всегда могут сразу, скажем, в режиме изучения касанием навигации осуществлять, то вот как вот в таком случае быть? TalkBack ведь просто щелчки издает на многих сайтах. При пролистывании именно.
Ну, здесь только учить вашего ученика, как можно альтернативными способами осуществлять навигацию. Потому что если что-то недоступно, и если мы на это никак повлиять не можем, то нужно идти искать какие-то обходные пути и ждать, когда это все обновится и станет лучше. А вдруг станет еще хуже. Тоже может быть.
Вот просили меня еще спросить про брайлевский ввод. Насколько он востребован, показываете ли вы его, и как тут с этим дело обстоят? На айфоне, я так понимаю, все там прекрасно, а вот с андроидом?
На первой ступени мы тему брайлевского ввода не затрагиваем, по той причине, что у нас очень мало бывает сейчас брайлистов. Но если человек интересуется, мы, конечно, в индивидуальном порядке, особенно на айфоне, все это показываем. А на Android там масса всяких разных программ. Вот недавно и универсальный мобильный помощник эта тема обсуждалась. И программист наш Игорь Борисович Порецкий пытается что-то свое тоже написать, чтобы было в помощь. Поэтому я думаю, что если вот он напишет, то это вот будет действительно что-то стоящее, потому что он не будет плохого писать и потом отдавать это людям.
А вот еще, может быть, возвращаясь к началу, вот синтезаторы речи, какие бы вы, ну, не знаю, какие больше пользуются спросом, вот для того, чтобы более было понятно ученику, что ли, расслышать, то есть какие-то синтезаторы, которые, ну, хорошо воспринимаются учениками, то есть что тут можете посоветовать?
Ну, на наших учебных телефонах стоит Smart Voice с голосом Милена. Мы вот на этом показываем. Потому что ну, ни Samsung, ни Google, то, что встроенное, мне особо не нравится. Они как-то коверкают зачастую слова и произносят их как-то смешно на русский манер. А вот голос Милена вполне приемлем. Многие любят Юрий, либо другие варианты. Также ставят и другие программы, ну, синтезаторы, не только Smart Voice, тут уже подбирается на, так скажем, вкус учащегося. Вы сначала ему показываете одно, если он говорит, что ему никак не заходит, он ничего не понимает, вы уже смотрите альтернативы, какие есть еще варианты. Ну, собственно, и на компьютере примерно так же дело обстоит. Тут нет, тут нет какой-то такой рекомендации, что вот это вот правильно, мы пользуемся таким синтезатором, а вот это неправильно, ну, потому что он плохой.
Да, еще меня слышно, да?
Да, конечно.
Да.
Я извиняюсь, я опоздал немножко. И не знаю, поднимали ли тему насчет слабовидящих. То есть я сам, к сожалению, являюсь без подгляда. И обучение слабовидящих, да, немножко организация обучаемого процесса, ну, не совсем по-другому построена, но нужно учитывать, да, вот этот момент. И существуют ли какие-то оптимальные программные средства, которые позволяют ну, изменить интерфейс, там, ну, ту же самую включить, как на Windows, ну, тему контрастности. Вот в Android просто разные оболочки, да, у кого-то есть, у кого-то нет, в TalkBack то же самое. В каком-то есть, в каком-то нет. Может быть, есть какое-то универсальное программное средство, которое вот позволяет изменить. Или, например, также да, у Samsung магазин тем, там есть контрастные темы, но, опять-таки, если устройство не Samsung. Вот как вот в этом быть в моменте?
Ну, смотрите, здесь все подбирается индивидуально, и почти на каждом устройстве есть свои магазины с темами. Можно поставить разные обои на рабочий стол, кому что удобнее, поярче, посветлее. Плюс почти во всех моделях есть увеличение шрифта. Это либо просто увеличение, либо динамическое увеличение, когда в конкретных приложениях оно будет увеличиваться, а в других областях экрана не будет увеличиваться. Плюс негатив, когда у вас инвертируются цвета, кому-то так удобнее. Плюс настройка теплоты экрана, холодный экран, теплый экран тоже подбирается индивидуально. Естественно, яркость экрана – это тоже такой важный параметр. Кому-то удобнее, когда экран совсем яркий, кому-то надо, чтобы он был чуть-чуть потусклее. Ну, что еще? Темная тема в Android 11, мне кажется, сейчас есть на очень многих устройствах. Причем на некоторых устройствах есть возможность эту темную тему включать в конкретных приложениях. Например, вы ставите все устройство в темную тему, а если какое-то приложение слабовидящему не нравится в темных цветах, то вы у этого приложения в настройках устройства эту тему выключаете. Но опять же, это все индивидуально зависит от конкретной модели, в каком-то будет такая функция, в какой-то нет. Плюс еще очень часто есть функции увеличения самого экрана, когда вы делаете какой-нибудь волшебный жест, и у вас экран увеличивается, как будто вы на него лупу наставили. Тоже бывает очень полезно для слабовидящих. Поэтому функции есть, и все-таки я, наверное, сделаю материал в ближайшее время для нашего звукового журнала «Диалог», потом мы этот, естественно, материал выложим у себя ВКонтакте именно по тем функциям, которые доступны на различных устройствах для слабовидящих, потому что тема важная, и зачастую у нас слабовидящие остаются как бы за бортом. Говорилкой этому пользуемся, но хотим еще что-то и посмотреть. А что посмотреть и как, уже неизвестно.
Спасибо.
Ну и опять же повторюсь, я уже на прошлой лекции говорила, что не надо слабовидящему завязывать глаза. Если он хочет смотреть на экран, то вот нужно на экран ему дать возможность смотреть. Не надо ему темный экран включать, либо еще что-то. И по возможности узнайте, как выглядят те или иные элементы, чтобы можно было слабовидящему подсказывать, какая кнопка зеленого цвета, какая, например, красная, где она физически находится, большая она или маленькая, это тоже поможет в процессе обучения.
А вот вы уже сказали, что у вас есть две ступени. А вот тематически, как они разделены и ну, чем отличаются друг от друга?
Ну, на второй ступени мы показываем то, что не входит в программу первой. То есть мы подробно рассматриваем NFC с точки зрения, как записать различные текстовые метки для маркировки предметов. Рассматриваем всякие дополнительные фишки типа команды в iOS, вот такое, что вот немножко рано смотреть совсем начинающим пользователям. И плюс у нас такой преподавательский блок. Мы обсуждаем примерно то же самое, что вот мы сейчас обсуждали, темы, расписание, и даем еще возможность попреподавать. Даем каждому учащемуся какую-то тему, он к ней готовится, как будто вот он ни разу ее не преподавал, и мы как будто ничего не знаем, и такой организовываем урок, когда он преподает, а мы как бы ученики. Можем задавать ему всякие глупые вопросы, создавать нестандартные ситуации, чтобы человек научился выходить из конфликтных ситуаций. И вот, ну, периодически эта программа вся меняется, потому что появляются одни приложения, другие исчезают. Раньше мы смотрели подробно скрипты для Дуси, чтобы можно было различные фишки с ней делать. Теперь мы смотрим в основном команды для iOS-устройств. И у нас на второй ступени нет такого четкого разделения Android или iOS. Мы смотрим и то, потому что предполагается, что преподаватель должен быть специалистом и знать обе операционные системы.
Ну да, это, наверное, правильное решение. А вот еще вопрос про такие приложения, которые связаны с онлайн-платежами, персональными данными, типа госуслуги, онлайн-банкинг. Затрагиваются ли эти приложения? И как тут вот быть со всякими там карточками, ну, то есть данными учеников? То есть они их сами как-то вводят или у вас есть какие-то учетные тестовые записи?
Вот поэтому, собственно, мы их и не смотрим, потому что это персональные данные, и настроить на каждом устройстве у ученика какую-то платежную систему практически невозможно. Если надо, мы это показываем в индивидуальных порядке на своем устройстве. Естественно, по возможности не светя эти данные, чтобы синтезатор не произносил полностью номера карты или еще что-то. Потому что, ну, и естественно, если человек хочет у нас на занятиях настроить себе какой-то ресурс, мы ему в этом помогаем, объясняем, как с ними работать, ну, уже вот в индивидуальном порядке.
А, ну, то есть и то же самое с различными сервисами госуслуг, да? То есть, там,
ну, везде, где нужно вводить свои личные регистрационные данные, лучше это делать отдельно от коллектива, чтобы не светить при всех пароли и прочее, потому что это, ну, не совсем правильно.
Ну, вот здесь как раз вот эта тема, она перекликается с предыдущей, да, с тем уроком позавчера, который был, вот, по поводу технического оснащения. Здесь очень зависит еще от того, где расположен сканер отпечатка пальца. Если он находится, ну, беру, да, Android телефон, если он находится на клавише питания, то это очень удобно. А если он находится под экраном, то здесь получается не всегда его можно найти, и не каждый из пользователей найдет его. Здесь, мне кажется, эта тема прям очень пересекается, и телефон уже начинает, то ли он доступен, то ли он недоступен, потому что не всегда этот палец можно отсканировать.
Ну, тут скорее это приходит с опытом, в принципе, то он-то находится в одном стандартном месте, если найти какой-то ориентир на торце устройства, то, я думаю, можно приспособиться. Просто у меня действительно на телефоне сканер сбоку, а до этого был сзади, поэтому с экранами я так вот постоянное дело не имел, только вот на учебных устройствах.
Вот мне доводилось настраивать эти телефоны, которые, где сканер отпечатков под экраном, и на одном все прям хорошо, ну, серии S, а вот чуть младше серия, серия A, то там уже было посложнее его найти, потому что чуть-чуть хотя бы влево-вправо ты сдвигаешься, тебе даже синтезатор об этом не говорит. А вот на серии S он говорит, сдвиньте палец левее, сдвиньте палец правее, и ты тогда его находишь.
Ну да, на то она и флагманская серия, чтобы быть в чем-то лучше. Ну и вообще, вот последний, вот А52, что-то по отзывам как-то не особо людям заходит. Какие-то проблемы там и с откликом, и как-то все тормозит. Хотя по характеристикам телефон вполне, ну, достойный.
Угу, еще есть вопросы?
Да, Светлана, а подскажите, пожалуйста, я понимаю, что, конечно, с учениками вы учите самые азы, основы с самого-самого начала, а вот, допустим, если взять iPhone, есть спасибо нашей Siri, которая, ну, скажем так, упрощает работу, достаточно ей сказать, напиши сообщение такому-такому-то, вот это вы приветствуете, то есть показываете вы это ученикам, как пользоваться вот элементарно, да, Siri, скажем так, и приветствуется ли это вот с вашей стороны?
Ну, мы показываем в контексте конкретной темы, что можно писать и в Siri, но вот лично я ее не особо люблю, ну, так вот сложились обстоятельства, что я с помощью Siri завожу, наверное, только таймер и устанавливаю напоминания, а все остальное как-то мне привычно делать руками, но это не значит, что Siri плохая, не надо с ее помощью звонить, надо ученикам об этом говорить, а уже пользоваться или не пользоваться они должны решить сами.
Ну и вообще тема голосовых ассистентов, она такая достаточно интересная, людям нравится, то есть вот вы их как-то показываете, на каких примерах?
Ну, мы показываем либо в контексте какой-то темы, чтобы Siri позвони Ивану Ивановичу, либо какие-то возможности отдельно, уже ближе к концу курса, которые интересные, но не почему-то мы о них не упомянули, уже показываем где-то, ну, в середине, к концу. Ну, естественно, на iPhone это Siri, на Android это в основном Google Ассистент. Но если группа продвинутая, им интересно, можем посмотреть что-нибудь еще, Алису, там, Марусю.
Как решаете проблему с тем, когда, ну, при голосовом наборе, либо при использовании голосового ассистента, вот этот токбэк тоже все вот вместе параллельно проговаривает? То есть как-то убавляете, отключаете? Какие тут вот есть решения?
Ну, либо успевать подносить руку к сканеру, к датчику приближения, чтобы он замолчал, токбэк. Либо, если надо что-то проговаривать, можно... Ну, если знаешь, где кнопка поиска, отключать проговаривание, запускать поиск, говорить фразу, потом обратно проговаривание включать. Когда много болтает, это, конечно, плохо. Ну, и если мешает, то, естественно, по максимуму в настройках TalkBack все вот эти лишние проговаривания отключать. Хотя на первом этапе ученикам будет полезно узнать, там, что коснитесь дважды, чтобы открыть, там, смахните туда, смахните сюда. Это им поможет запомнить вот эти действия. А потом уже, когда они выучат, когда это им будет мешать, уже можно будет отключить.
Показываете ли на курсах, может быть, на второй ступени вот этот вот Jishu Screen Reader, или как его там называют?
Пока мы это не показываем, но планируем как-то либо вебинар сделать, либо еще что-то такое, чтобы осталось. Там не так все однозначно. У нас есть у одного преподавателя вот эта версия. Она и активно пользуется, тестирует. И на самом деле проблема в чем? Он же платный, причем платный надо платить куда-то там за границу, и на организацию это все достаточно проблематично купить. И поэтому с такими платными вещами у нас вечно какая-то засада. Мы вынуждены либо это за свой счет покупать, либо долго и мрачно ходить в бухгалтерию, носить эти квитанции от Google Play, объяснять, что это вот такая квитанция. В общем, это все именно с бюрократической точки зрения достаточно сложно оформить. Поэтому платного у нас не так, что прям много мы показываем.
А какие, кстати, приложения, я думаю, что это тоже интересно для организации процесса, то есть вот какие приложения могут понадобиться, чтобы их именно приобрести?
У нас в свое время был куплен синтезатор Acapella TTS, он не очень так дорого стоит. Плюс, если есть какое-то приложение с рекламой, вот мы показываем, не помню уже на какой ступени, наверное, на первой, может, и на второй, это Voice и Loud Reader, там тоже бывает реклама, вот мы его покупали, но они все были не очень дорогие. Навигационные приложения у нас на курсах тоже все куплены, естественно. В общем, если что-то недорогое, там в каких-то разумных пределах, то мы просто скидываемся, покупаем это за свой счет и уже показываем на занятиях. Либо показываем что-то на личных устройствах. Если у кого-то есть какое-нибудь дорогое купленное приложение, то просто в качестве знакомства ученику показываешь. Если ему нравится, он уже ставит себе, покупает.
Ну что, если есть еще вопросы, пожалуйста, давайте зададим или немножко подводим итоги. Чат у нас активный, тоже можно почитать. Вот, огромное тогда спасибо Светлане Александровне. Я напоминаю, что у нас будут и записи, и материалы. Да? Еще раз, может быть, напомните, какие дополнительные материалы ждать нашим слушателям.
У нас будет краткий небольшой конспект о том, что мы обсуждали вот на этих лекциях, о жестах, упражнениях, тематические планы, технические характеристики, приложения, которые меня спрашивали на прошлом занятии, там несколько игр, еще парочка интересных приложений, которые мы используем. Там почти все, там есть платные, есть бесплатные, и под Android, и под iOS. И плюс мы приложим два наших методических пособия по сенсорным устройствам. Они хоть и не такие прям новые, 2019 года, но информация там актуальная. И если что-то и меняется в наборе приложений, в названии кнопок, то по сути, в принципе, ничего не меняется. Поэтому можно сказать, что ими можно пользоваться в полной мере. Ну и плюс, если вам будет этого мало и захочется получить что-то новое, мы всегда на связи, можете нам писать. Электронная почта gps@ksrk.ru. Мы будем рады ответить на все вопросы. Если хотите там приехать к нам на вторую ступень, на первую ступень, пожалуйста, пишите, спрашивайте. И плюс группа «Образовательные курсы КСРК». Мы там тоже выкладываем какие-то самые последние новинки, последние обновления, то, что появляется интересного. Тоже, возможно, вам будет полезно. Ну и видеообзоры у нас на YouTube-канале «Tech for Blind».
Mm-hmm. Я, прежде чем остановить запись, хотел бы сказать, что у нас на следующей неделе два занятия, в среду и в четверг. Мы будем говорить об операционной системе Windows. В среду это Марина Анатольевна Рощина в 16:00, и в четверг Эльвира Абсалямова. По-моему, первое из двух, насколько я знаю, занятий по NVDA. Так что следите за информации, в группу WhatsApp мы ее продублируем. Ну и сегодня еще раз спасибо Светлане Боткина. Я думаю, что у нас продуктивно, очень полезно и содержательно прошли эти два занятия.
Спасибо большое.